Всем привет! Сегодня у нас будет выпуск, тот самый ответный выпуск, который мы делаем практически на все страны, но он, возможно, чуть-чуть немножко задержался, потому что сегодня он будет про Австралию. Про нее нам уже рассказывал Саша Клипер, и в этот раз нам ответную речь, ответный рассказ будет от Александра Сибирякова, который тоже живет в Австралии, но в Мельбурне, насколько я помню, да?
Да, все верно, это Мельбурн, Австралия, да.
Саш, ну тогда давай для начала, как обычно, чуть-чуть представься, расскажи о себе, как ты туда попал, из чего все началось.
Так, ну, всем привет, меня зовут Александр. Переехал я в Австралию из Сибири, собственно, говорящая фамилия, да. Ну, я бы не сказал, что это ответный, как бы, подкаст Клиперу, просто у нас маленько другая ситуация. Насколько я помню, Саша Клипер переехал в Австралию по рабочей визе, а мы с семьей переезжали сюда по независимой, по Skill Select, так называемой. Живем в Мельбурне мы уже полтора года, работаю сетевым инженером. Примерно вот как бы такое начало. За это время, что мы тут живем, я успел поработать, сменить две работы, прошел кучу собеседований. Ну, собственно, я об этом как бы хотел по большей части рассказать, чтобы именно с точки зрения профессиональной, кто вот профессионально сюда собирается мигрировать, да, было бы интересно. Потому что, ну, я опыта тут как бы достаточно в этом плане получил. Интересно поделиться было бы.
Ну да, ну здорово, ну тогда давай по традиции начнем с визы, раз ты вот ее получал, рабоче-крестьянскую визу, рассказывай, как это.
Так, ну смотрите, в основном отличие, это permanent resident, это статус такой визы, отличается от рабочей в том, что по сути человек, который мигрирует, он как бы получает практически все права, ну, помимо того, что не может голосовать. То есть у нас бесплатное медицинское образование, например, можно учиться в университете, получать там скидки, ну и, собственно, устроиться на работу гораздо проще, чем с рабочей визой. Например, если с рабочей визой человек сюда переезжает в Австралию и в какой-то внезапный момент работу потеряет, найти гораздо сложнее, потому что работодатели все-таки ищут таких, так скажем, более беспроблемных кандидатов. Вот, ну, собственно, мы и решили на этой визе остановиться. Вот, чтобы ее получить, нужно набрать определенное количество баллов. На тот момент это было необходимо 60 баллов. У нас как раз этот минимум набрался. Вот, чтобы, собственно, эти баллы набрать, нужно сдать экзамен по английскому IELTS. Австралия принимает IELTS только. Подтвердить свою специальность, если переезжаете по профессиональной независимой визе. Так, что еще? Ну, пройти там медицину, понятное дело, дипломы перевести. Ну, вот как бы такие основные базовые вещи.
Но надо быть еще молодым, насколько я помню, для большего количества
баллов. Да, все верно. Ограничение по возрасту на эту визу 45 лет. То есть, если старше 45 лет, то уже бессмысленно пробоваться на нее. Вот, в моей ситуации мне как раз было 32 года на тот момент, когда нам одобрили визу. А через буквально пару недель мне должно было стукнуть 33. И вот когда 33 года исполняется, снимают баллы. Там минус 5 баллов становится. Вот. И как раз вот в этот промежуток двухнедельный нам вот визу одобрили. Это было прямо чудо какое-то. Ну, мы еще...
Ну да, повезло.
Да-да-да. Мы еще подавались вместе с женой, потому что жена у меня тоже айтишница, она софтвер-девелопер. Вот. И подавали на две визы и думали, кто все-таки быстрее выиграет. Вот. Моя виза сыграла быстрее, потому что, видимо, сетевых инженеров здесь гораздо меньше подается, чем программистов.
Они нужны, да?
Как оказывается, да. Найти работу сетевым инженером здесь, ну, в принципе, не так сложно. Вакансий очень много. Я до сих пор подписан на рассылки от сайтов, которые, собственно, по поиску работы. И, собственно, каждую неделю приходит, ну, как минимум, там, по 6, по 15 там, новых вакансий. То есть сетевики здесь, да, в принципе, востребованы. Ну, опять же, ага, зависит от уровня, то есть там могут, не знаю, обычные техники, да, кто там кабели перетыкает. Есть архитекторы, ну, по поиску архитекторов, то есть как бы, ну, довольно широкий перечень.
Ну, я думаю, мы про работу еще попозже поговорим. Давай пока закончим про визу. А вот расскажи, почему вы, собственно, решили подаваться на вот этот тип визы, а почему не пошли искать работу, чтобы вас перевозили?
Хороший вопрос. Основные соображения были как раз-таки в том, что чтобы быть независимыми. То есть мы, если переезжать по рабочей визе, нужно будет в стране прожить 3 года, насколько я помню. После этого можно будет податься как раз-таки на визу Permanent Resident. И еще спустя там, 2 или 4 года нужно будет, чтобы получить паспорт. То есть в общей сложности порядка 7 лет. На PR-визе уже после 4 года можно подавать документы и получить паспорт Австралии. Как бы основные соображения были вот, в основном вот такие. Ну плюс как бы у нас необходимое количество баллов все-таки набиралось. И... собственно, мы решили попробовать.
Сколько у вас весь процесс занял от принятия решения до получения бумажек?
Процесс был очень длительный. Нас заняло все 5 лет с момента принятия решения. В основном, почему так долго? Потому что мы все никак не могли сдать английский на необходимый минимум. В нашем случае это было 6 баллов. И в основном было это потому, что мы... работали в крупной компании, которая, собственно, в которой нерегламентированный рабочий день был, грубо говоря, до 9 вечера. То есть, собственно, домой пока вернешься, пока там покушаешь, пока там с мыслями соберешься, уже какой английский, ребята, да? Вот, собственно, поэтому в основном у нас процесс и затянулся.
Слушай, а как же то, что там вот в IT все знают английский, без него там никуда, документацию не почитаешь и все вот это?
Ну, это да. То есть, как бы почитать документацию языка в принципе хватало. Вот, но для того, чтобы сдать экзамен на необходимый минимум, там же нужно сдавать и аудирование, то есть восприятие на слух, и чтение. Причем чтение не просто, не знаю, прочитал там... Вася купил там автомобиль, а там вот такие предложения, что с подковыркой прямо. То есть понять ответ на вопрос нужно прямо как-то из контекста, то есть прямого ответа нет. И, соответственно, спикинг, я думаю, всем известно, что в России учителя как бы опыта особо не имеют именно в разговорном. Ну, в том плане, что они же не ездят, не разговаривают с native спикерами. И как-то вот привить ученикам довольно сложно то, в чем у тебя, собственно, практики не так уж и много. Вот. Но мы, в нашем случае мы нашли через один из форумов по иммиграции преподавателя, который живет в Эстонии. Это женщина, у нее своя школа по английскому. Вот мы с ней через кабель занимались. Собственно, она как бы... специализируется на том, чтобы как раз подготавливать людей на прохождение вот этого вот экзамена IELTS. Вот. И как она нам рассказывала, даже полбалла, чтобы подтянуть по всем вот этим вот speaking, writing, listening, может потребоваться, ну, полгода, например. Ну, в зависимости от того, как человек занимается. Вот, собственно, у нас и заняло все это довольно много времени. Ну, плюс нехватка времени.
У вас это, получается, не полгода, а 5 лет почти заняло, да?
Ну, да, естественно. Причем мы... Лично я был уверен, что у меня мой английский очень хорош, даже там после университета. Вот. Но изначально мы решили попробовать съездить еще в школу в Малайзии. То есть мы взяли отпуск на работе, целый месяц съездили в школу подготовки к английскому языку, и там я понял, что мой английский абсолютно никакой. Потому что мы когда попали в класс, там в основном занимались молодые ребята, студенты, они все, большинство арабы, И когда я слышал, как они вот так вот бегло разговаривают на английском, хотя класс, собственно, был начальный, вот тут я понял, что нам еще, видимо, долго придется подготавливаться. Ну, тем не менее, это как бы отрезвило маленько.
А расскажи еще про подтверждение образования. То есть у вас было профильное или вы пошли окольным путем?
Да, тут, конечно, когда профильное образование, гораздо проще, потому что если профильного образования нет, если ты пытаешься подтвердить свою специальность в Австралийской ассоциации, в нашем случае это был Australian Computer Society, Австралийское компьютерное сообщество, если профильного образования нет, они снимают какое-то количество лет опыта. То есть минимум, по-моему, там 3 года, насколько я помню. Вот. В нашем случае у нас дипломы были айтишные, то есть как бы нам в этом плане, ну, можно сказать, повезло. Ну и, собственно, из документов требуется собрать справки с работы, ну, по большей части даже не справки, а такие референсные письма. То есть можно даже самому их написать, что такой-то, такой-то, работал в такой-то организации в такое-то время, выполнял какие-то задачи. Вот. Я в основном все вот это брал из резюме. Ну и как бы мне было проще, что у меня было буквально 2 места работы по айтишной специальности. То есть и обе организации действующие. Ну, собственно, у жены было то же самое. Вот. Как бы у нас довольно простой кейс в этом плане был. Ну, тем людям, у которых организации, допустим, уже не существует, или они меняют место работы очень часто, придется, конечно, посложнее в этом плане.
Ага. Расскажи, пожалуйста, что такое российский диплом, вот который признается как айтишный? То есть, что у тебя там было написано-то?
Хороший вопрос. Ну, по сути, там должна быть написана специальность, не знаю, там, в моем случае это был инженер по вычислительной технике. Ну и плюс нужно, естественно, перевод этого диплома иметь. Причем мы перевод получали в самом университете, то есть они прям делают английскую версию. Вот. Но можно перевести, допустим, у официального переводчика какого-то, заверить его там же, у того же переводчика, и, собственно, эти документы отправлять. И там, в этом дипломе, естественно, должен быть какой-то определенный процент дисциплин айтишных. Вот. Ну, в моем случае у нас были и преподавание сетей, и как бы вообще такие компьютерные навыки. То есть, как бы мне хватило, в принципе.
Ну, то есть, ты, получается, как бы был уверен, что вот подаешь на согласование свой диплом, и тебе его согласуют, да?
Если ты имеешь в виду в Australian Computer Society, да, я был уверен.
Да, да, да.
Я в этом был уверен, конечно.
Ага. Так, отлично. И, слушай, закрывая визовые вопросы, я еще, насколько знаю, у тебя ребенок появился в процессе. Что вы с ним делали?
Ага. Да, ну, изначально мы планировали переехать сами, без ребенка, но поскольку процесс затянулся довольно-таки долго, и ребенок уже появился в процессе, мы думали, что пока он родится, там пока суть до дела, мы его просто включим в наш кейс. То есть как бы это нормальная практика, ребенка можно включить, и без проблем ребенок также получает визу автоматически. Вот. Но в нашем случае мы получили визу, и, собственно, ребенок родился через 3 дня.
Подгадали.
Да. Вот. И нам пришлось на ребенка делать отдельную визу. То есть этот процесс у нас занял еще примерно, насколько я помню, где-то примерно полгода. Вот. Ну и плюс, как бы ребенок у нас маленький, мы решили еще немножко подождать, уже после момента получения визы на ребенка, до переезда, ну, чтобы как бы ему было попроще и нам маленько попроще было. Примерно так.
Слушай, так а визу он получает, это какую? То есть это какая-то виза для детей, у кого есть PR? Или что это за виза?
Да, 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 это просто виза на ребенка. Мы, конечно, указывали свои данные, что мы получили визы. Вот, но на него делается именно как отдельная виза, как на отдельного заявителя.
Так и слушай, а вот после того, как вы получили весь пакет, ты говоришь, что вы решили еще, значит, задержаться, не переезжать. А там есть какие-то сроки, в которые ты должен переехать после того, как получил?
Да, как правило, когда приходит уже непосредственно сама виза, присылает ее по электронной почте, в самой визе написаны сроки, да, въезда. И тут тоже сложно предсказать, какие конкретно сроки указывают. Кому-то 2 недели дают, кому-то 2 месяца, кому-то бессрочно. Вот. А в нашем случае мы сначала подумали, что нам дали 2 месяца на переезд. Вот. Но мы там упустили как раз-таки момент, что конкретно в нашем случае она бессрочна. Вот. Ну, в принципе, можно продлить этот срок, просто написать визовому офицеру, объяснить ситуацию, допустим, как в нашем случае родился ребенок, что мы сейчас не можем переехать. И, насколько я знаю, они могут продлить без проблем срок въезда. И да, мы смотрели на форумах подобные ситуации, как бы у людей проблем не возникало.
Слушай, а если все-таки вот протухают эти сроки, может быть, знаешь, это тебе перманентный бан или просто заново весь пакет собирать?
Нет, естественно, перманентного бана не будет, но придется заново, да, все это дело оформлять, заново собирать доки. Ну, это, естественно, проблемы могут быть, потому что какие-то доки, например, справка о несудимости, она, естественно, протухает довольно быстро. Там, насколько я помню, что месяца 3 у нее. Плюс медицина и так далее. То есть, ну, естественно, платить за все нужно будет сначала. А это довольно как бы дорого.
Ну что, тогда про визовые вопросы мы, наверное, все. Или еще что-то хочешь сказать?
Ну, в целом, про визы, наверное, все. Единственное, я хотел бы сказать, если кто-то, допустим, собирается переезжать, ну, просто сейчас решил, по визам есть YouTube-канал у человека, который здесь живет, зовут Вадим Герасимов, он постоянно освещает вот изменения визовой политики Австралии, и вот я вот тоже подписан на него, смотрю, и сейчас он рассказывает, что Австралия развивает именно региональную визовую политику, то есть переезд в регионы, то есть там послабление по баллам, послабление по языку, то есть как бы переехать сейчас в принципе до сих пор реально в Австралию, хотя вот допустим по профессиональной миграции, по независимой, тут конечно гайки сильно закручивают, поднялся проходной балл минимальный, плюс сами заявители, которые подаются, они уже такие более, так сказать, прокачанные. Вот как раз вот этот Вадим Герасимов рассказывал, что по статистике среди айтишников 75-80 баллов – это вот минимально, которое сейчас нужно. Вот. Ну, я, конечно, не могу подтвердить 100%, но вот он показывал статистику именно с сайта, с официального, с ихнего.
То есть австралийская виза перестала быть той халявой, которая была там лет 5 назад еще?
Ну, собственно, и лет 5-то назад, мне кажется, было не такой халявой.
Слушай, ну там же было, вот насколько я помню, там благодаря вот этой бальной системе, то есть если твой опыт работы и то, что у тебя, грубо говоря, в трудовой написано, вот попадает в список вот этих скилловых мигрантов, то ты дальше просто собираешь бумажки, и через какое-то время у тебя виза.
Да, это все верно. Но с каждым годом политика именно ужесточалась, и нам действительно повезло, что мы с 60 баллами проскочили, потому что среди программистов даже 65, ну это очень мало, а у нас было 60, и что у меня, что у супруги.
Ну отлично, проскочили, самое главное. Ну что, давай тогда к переезду перейдем. Вы как, вместе ехали или ты геройски поехал первый обустраивать быт?
Да, решили переезжать вместе все-таки, хотя размышляли о том, чтобы сначала отправить меня. Вот, ну, у нас как бы такая крепкая семья, поэтому решили проходить через все, так сказать, рука об руку. Вот, хотя, конечно, многие, кто переезжает, они переезжают в одиночку. В одиночку, конечно, проще, то есть это меньше расходов, как минимум на билеты. Меньше расходов на жилье. Опять же, если переезжаешь с ребенком, например, снять, допустим, с одной спальни квартиру или дом, это уже будет сложно в том плане, что про жилье я маленько позже расскажу, конечно, но суть в том, что к семьям с детьми тут как бы уже отношение другое маленькое. То есть вам просто не одобрят жилье, если у вас ребенок, а вы подаетесь там на одну комнату, потому что ребенку тоже нужно где-то обитать, собственно говоря.
Собственно, как вы? Поначалу, ну, то есть, наверное, нашли там какое-то временное съемное, потом пошли уже искать постоянное?
Да, жилье мы сначала нашли через Airbnb, сняли его на 3 недели, ну и думали, что за это время просто уже на месте переедем и найдем. Вот, собственно, такого ресерча мы особо не делали, как тут, собственно, жилье снимать. Вот, поэтому, когда мы приехали сюда и начали искать жилье на месте, мы немножко удивились, потому что процесс поиска здесь отличается от российского. То есть в России, допустим, если на том же Авито ты нашел квартиру, позвонил, съездил, посмотрел, нравится, не нравится. Если нравится, договариваешь, что снимаешь, и все, и въезжаешь, собственно говоря. А здесь на сайте по сдаче, по продаже жилья находишь интересующий район, интересующее жилье. Пишешь агенту, что хотел бы посмотреть, съездить, тебе присылают, что одобрено, указывают время, потому что время заранее неизвестно тоже. И ты уже приходишь на место и, собственно, на инспекцию и осматриваешь жилье. Вот. После того, как ты посмотрел, ты можешь оставить заявку, свое, так сказать, волеизъявление, что желаешь снимать это жилье. И вот эта заявка уже попадает в пул таких заявок. То есть, когда приходишь на инспекцию, там, может быть, мы бывало приходили там одновременно человек там 10-15, может, я имею в виду семей даже, не человек, смотреть. Вот это в тот момент, когда мы приходили. То есть, сколько на самом деле там просматривают, тоже такой вопрос. Вот. И уже из этого пула заявок непосредственно владелец жилья берет и выбирает того человека, которому будет сдавать. Вот. В заявке указывается количество человек, кто будет проживать, работаешь или нет, есть ли животные или нет, есть ли дети или нет. Собственно, вот по вот таким вот основным критериям и производится отбор. Ну и плюс еще с агентами тоже нужно маленько там пообщаться, там произвести хорошее впечатление, чтобы... Потому что сам хозяин непосредственно на инспекции не выезжает никогда. Вы контактируете всегда через агентство. Вот. То есть как бы тут основное такое отличие, я бы сказал, даже.
То есть все-таки ему как бы риэлтор просто рекомендацию дает, да, кто ему больше понравился?
Да, риэлтор, конечно, может давать рекомендации владельцу. Ну, я думаю, это как бы... Если бы я, допустим, был владельцем, да, я бы, естественно, советовался с агентом непосредственно, потому что он видел человека вживую, примерно впечатление у него уже составилось. Поэтому да, я бы так и делал на самом деле.
И сколько у вас время заняло вот такое хождение?
Сейчас расскажу. Собственно, мы 3 недели пока жили на съемном жилье в Airbnb. Еще искали не только через сайты агентств, мы еще искали через группы в Фейсбуке. Вот, ну, собственно, у меня жена там зарегистрировалась в группе «Помогаем русским в Мельбурне», что-то типа такого. Вот, ну и, собственно, разместила пост, что мы недавно переехали, ищем жилье, бюджет примерно такой-то. Причем оплата тут, кстати, указывается обычно понедельно, то есть не в месяц, а за неделю. А оплата, как правило, идет раз в месяц. И нам откликнулись... Наверное, 3 или 4 человека. Вот. Можете, как бы мы тоже сдаем, можете сходить посмотреть. Вот. И одна семья, тоже они русские, русскоговорящие, они свой дом продали. И здесь в Австралии, когда ты продаешь дом, у тебя есть примерно 3 месяца на то, чтобы выехать из этого жилья. Вот. И, собственно, вот эти 3 месяца нам и предложили пожить. Как раз дом по деньгам вписывался в наш бюджет. Дом был двухэтажный, с большим бэкьярдом, с большой гостиной. Ну, собственно, сказка, можно сказать. Вот, и мы переехали туда, решили перебраться туда. и искали, и жили потом 3 месяца как раз вот в этом месте. За эти 3 месяца я уже начал искать, собственно, работу, и мы потихоньку присматривали уже жилье на постоянное место жительства. Примерно так.
Ага, а вот касательно, что вписывается в вас, в ваш бюджет, сколько с собой надо на первое время-то брать?
Чем больше, тем лучше. Стандартный ответ.
Это понятно, это бесспорно.
Так, ну смотри, примерно, я бы, наверное, сказал, 1035-40 австралийских долларов я бы рекомендовал брать, чтобы чувствовать себя более-менее как бы комфортно, чтобы было время, не оглядываясь на что-либо, искать работу, при этом снимать жилье, ну, как бы нормально питаться и так далее.
Так, а сколько вот такое среднее нормальное жилье поглощает денег?
Ну, опять же, очень зависит от ваших требований, да? То есть у нас, допустим, требования к жилью были, чтобы оно было энергоэффективно, потому что здесь это очень важно, очень... Много денег может уходить на счета за электричество, за газ, там, за отопление, за воду. Вот, собственно, тут можно найти дом, допустим, с солнечными панелями, например, дом, в котором вода нагревается солнцем, например, да. Ну, как бы есть и такие. Плюс мы хотели дом, который более-менее теплый, потому что большинство старых домов, ну, как бы относительно таких не старых, у них... стекло идет, ну, как бы в одно стекло, то есть нету стеклопакета. И зимой здесь крайне холодно в Мельбурне, а летом может быть жарко из-за этого. Вот, собственно, мы, исходя из этого, искали еще более-менее современное, да, жилье. Ну, плюс у нас еще были требования, чтобы недалеко было метро, желательно супермаркет, потому что жена не водит, а без автомобиля здесь довольно-таки... не просто куда-либо добраться. Потому что общественный транспорт здесь хоть и хорошо развит, но он хорошо развит ближе к сити, к центру. Вот, а если живешь далеко от супермаркета где-нибудь, не сказать, чтобы на отшибе, а в районе, который отдален, да, то на том же автобусе можно потратить, не знаю, часа полтора, чтобы туда-обратно съездить. И, ну, в общем-то, неудобно. Вот. Ну, плюс хотелось там парки какие-то рядом и может быть, пляж. Ну, это наши, как бы, такие идеальные требования, да, были.
Слушай, так а сколько коммуналка тогда поглощает? То есть, там, что там, электричество, вода, не знаю, там, газ? Что там есть?
Так, ну, тут, опять же, по-разному. Очень выгодно снимать жилье с, так называемым, ducted heating. Это когда воздух подогревается газом и по специальным вентиляционным каналам поступает, в, собственно, в дом. А многие отапливаются либо обогревателями электрическими обычными, либо кондиционерами. Вот, в нашем варианте как раз-таки вот кондиционер. Но у нас, опять же, солнечная сторона, поэтому у нас даже зимой ну, не холодно, потому что даже с солнцем прогревается. Как бы в этом...
Так, подожди, не холодно в Австралии это сколько?
Ну смотри, Мельбурн практически это самый южный, да, город Австралии. Тасманию в расчет сейчас не берем. И зимой здесь бывает, ну, ночь может до нуля, допустим, температуру по днем плюс 5, плюс 10. Вот. Ну, поскольку здесь нету центрального отопления, как в России, дом, собственно, очень быстро может выхолодиться. Поэтому нужно его примерно подогревать, ну, время от времени. Ну, примерно порядок цифр у нас зимой счета увеличиваются как минимум 2 раза. На электричество как минимум. Вот, и порядка, сейчас скажу, порядка $100 в месяц у меня уходит зимой.
Ну, в принципе, терпимо.
Ну, в целом, да, более-менее неплохо. И это, кстати, мы еще очень дешево платим. Я знаю семьи, которые платят и по $500 в месяц за электричество, только за отопление. Ну, там, естественно, допустим, это может быть большой дом на несколько комнат, если хочешь его весь топить, понятное дело, что электричество гораздо больше уходит.
А, но дома, наверное, все-таки вот такие там вот со стеклопакетами, утепленные, вот не строят, да?
Ну, нет, прямо таких, прямо утепленных таких нет. Можно, конечно, построить свой дом. Есть люди, кто заморачивается, строит такие дома под себя. Но это получается гораздо дороже, потому что тебе нужно будет, естественно, свой проект дома, уже другие материалы. Вот этот проект нужно будет согласовывать там с кучей инстанций, в отличие от типовых планировок домов. Вот, и, ну, смысла как бы получается, что особо и нету. Продать такой дом сильно дороже рынка, ну, тоже вряд ли получится. Поэтому мало кто заморачивается таким на самом деле.
Слушай, а давай чуть-чуть отвлечемся и поговорим вообще про что такое Мельбурн. То есть все знают Сидней, это столица, это столица страны, большой, яркий, красивый город, а Мельбурн это что такое? Тихая деревня?
Скажем так, Сидней не столица, но да, это, так сказать, открыточный город Австралии. Если сравнить с Сидней и Мельбурн, можно примерно провести аналогию, как Сидней — это Москва, Мельбурн — это Питер. То есть Питер, Мельбурн — это, по сути, культурный город. Здесь очень много фестивалей проводится, много групп приезжает музыкальных со всего мира здесь выступать. Плюс, да, очень много фестивалей, которые именно культурные, то есть национальные. Польские, русские, украинские фестивали, немецкие. Ну, собственно, поскольку Австралия очень многонациональный, как бы многонациональная страна, здесь фестивалей таких проводится очень много. Опять же, здесь очень много музеев, выставок, плюс очень много таких построек, ну, естественно, не древних, потому что страна все-таки молодая, но таких вот архитектурных достопримечательностей, которые тоже очень интересно посмотреть.
То есть в Мельбурн можно тоже смело ехать, это современный большой хороший город, а не что-то там.
Да, конечно, это большой современный город, он делится на сити. В сити в основном люди, конечно, ездят работать, хотя там, естественно, есть и жилые дома, но по большей части в сити живут азиаты, потому что они приезжают большими коммунами, снимают жилье, и как бы им так проще. А так Мельбурн довольно-таки протяжен по площади, и в основном разбивается на такие небольшие райончики, называются suburbs. И в каждом районе есть свой консулат, свое управление, ну, можно сказать, такой мини-город, грубо говоря. Город, естественно, современный, как бы молодежное движение здесь, молодежи очень много. Не только Сидней здесь в Австралии для проживания очень хорош.
А сам по себе вот этот город, он как это вот, то есть он там производственный, аграрный или вообще айтишный, например, может студенческий, как бы ты это описал?
Хороший вопрос на самом деле, я к нему не совсем готов. Но с моей точки зрения, он, естественно, и студенческий в том числе. Здесь очень много университетов, есть университет Мельбурна даже, то есть как бы непосредственно. Много филиалов других университетов, университетов Австралии, я имею в виду. Производство здесь, я бы не сказал, что прямо много, но оно, естественно, тоже присутствует. Очень много IT-шной сферы здесь, разумеется, и IT-компаний. Ну, та же Cisco, например, тоже в Мельбурне располагается. И, насколько я знаю, Cisco Live проходит как раз в Мельбурне. Ну, вот как-то так примерно.
Ну и замечательно. Что, тогда погнали обратно про быт переезжающего говорить. А вот ты упомянул группы в Фейсбуке, да? То есть, ну это в каждой стране есть какие-то такие вот эмигрантские тусовки, но вот меня интересует здесь, насколько она дружелюбна именно в Австралии. Потому что там ходят же, знаешь, разговоры, что там и бывают и такие, где откровенно пытаются нажиться на людях, которые еще переезжают и ничего еще не знают.
Ну, это понятное дело, да, это, мне кажется, в любой стране такое. Ну, по группам в Фейсбуке, конечно, моя бы жена лучше рассказала, но тем не менее, насколько я...
Ну, ты расскажи свои впечатления, что ты знаешь, как бы, и все.
Да. Ну, в целом, если говорить о русскоязычном сообществе, ну, в целом дружелюбно здесь. Естественно, можно нарваться и на, так сказать, ну, не мошенников, а людей, которые могут воспользоваться твоей ситуацией. Вот, тот же пример, когда мы искали первое жилье, еще будучи живя в Airbnb-шном. Мы приехали посмотреть квартирку, просили за нее $500 в неделю. И, собственно, из плюсов у нее было только то, что рядом было метро и супермаркет, и все. А сама квартирка, во-первых, она была однобедрумная, то есть одна спальня и плюс очень маленькая гостиная, совмещенная с кухней. И, собственно, все, все плюсы в этой квартирке были. А за те же $500 мы сняли как раз-таки вот тот дом, в котором мы потом жили 3 месяца. То есть как бы разница прям вот очевидная. То есть я бы такую квартиру, ну, может быть, ну, максимум долларов за 400, наверное, сдавал. Вот, ну, в целом, да, люди, конечно, тут помогают. Вот та же русская семья, в которой мы жили вот эти 3 месяца, они нам потом помогли с вещами, с теми же сами. То есть, естественно, мы когда сюда приезжали, мы с собой не привозили ни посуду, ни там, ни мебель никакую, потому что это жутко дорого. Думали найти все на месте. Вот, они нам какую-то мебель здесь отдали, там, диванчик, кровать, посуду вот такую необходимую, да, вот там, не знаю, кастрюли, тарелки. То есть у нас довольно-таки большой пласт расходов сразу отпал в связи с этим.
А, кстати, вот квартиры сдаются пустые, что там надо бежать в Икею все покупать, или в них что-то есть?
Ну, в основном, да, в основном сдают пустые. А из того, что, как правило, присутствует в 99% случаев, это плита, духовой шкаф и посудомойка. Вот, ну, где-то присутствует холодильник. Разумеется, если найти квартиру с мебелью, она будет стоить, ну, по-разному, от 50 до $100 дороже в неделю. И мы, собственно говоря, изначально искали как раз-таки меблированную квартиру, потому что не хотели заморачиваться с мебелью. Вот. Но в итоге пришлось поумерить все-таки аппетиты свои, потому что найти за те деньги, которые мы хотели потратить, ну, было просто нереально. Вот. Поэтому в итоге сняли не меблировано и, ну, в общем-то, довольны этим.
Слушай, а ты вот всегда говоришь в неделю, а есть вариант, например, снять сразу на год, подписаться? Или как вот эта договорная часть работает?
Да, договор заключается, как правило, на год. Ну, естественно, можно договориться на полгода, там, не знаю, на 3 месяца, на 2 года. Тут уже зависит от ситуации, от агентства. Бывает, что люди уезжают здесь, допустим, на зиму, на зимовку, так сказать, в теплые страны, там, в Европу, например, и сдают на 3 месяца свое жилье. Вот, то есть, как бы, такие варианты тоже присутствуют. Если договор желаете расторгнуть, то платится комиссия определенная. По конкретным цифрам сейчас не скажу. Ну, она может быть там в районе месячной оплаты, например. Вот. Плюс, когда снимаешь жилье, всегда платится, ну, не то чтобы платится, а кладется на депозит сумма в размере месячной, полуторамесячной оплаты в счет залога. Вот. То есть, когда выезжаешь из квартиры, здесь проводят инспекцию, нет ли каких-то повреждений, нужно ли за вами там помыть, убрать. И, собственно, вот из этой суммы потом вот эти деньги могут просто вычесть. Ну, остальная часть уже возвращается непосредственно.
Слушай, а кто вообще больше защищен? Тот, кто сдает, или тот, кто снимает? Ну, то есть могут ли тебя взять там и сказать: слушай, парень, вот давай через неделю на выход?
Нет, ну здесь такого, конечно, не бывает. За неделю нет, такого, конечно, нет. Как минимум, мне кажется, могут за месяц. Я деталей сейчас не буду врать, но минимум точно за месяц тебя не имеет права просто выселить. Плюс, не знаю, мне кажется, там какая-то очень-очень серьезная причина должна быть, чтобы такое произошло. Либо ты там набедокуришь тут, не знаю. Ты, кстати, очень, так сказать, рьяно относится к закону тишины, грубо говоря. То есть желательно соседей не беспокоить там по ночам, не сверлить.
Как у тебя были случаи, что к тебе там приходило уведомление?
Ну, таких случаев у нас не было, но мы живем на первом этаже, ну, то есть как бы для России это второй этаж, то есть под нами тоже были жильцы. И поскольку у нас маленький ребенок, он, естественно, бегает, топает ножками, Вот они к нам приходили, ну, раз пять, наверное, просили, чтобы мы были потише. Вот. А тут, кстати, звукоизоляция, скажем, так себе. Потому что дома, как правило, строят дерево, картон. Ну, бывает облицовка из кирпича. То есть слышимость, как правило, очень хорошая. Вот, да. Но они съехали, эти соседи. Так что мы сейчас спокойны.
И слава богу.
И мы даже иногда думаем, что, может быть, это из-за нас произошло.
Так, ну что, и тогда, заканчивая набор юного иммигранта, машина нужна? Обязательно, не обязательно?
Скажем так, если селиться в сити, без машины будет проще, потому что в пешей доступности магазинов куча, плюс трамвайная сеть очень хорошо развита в сити, ну и плюс на машине там просто неудобно передвигаться. Во-первых, узкие дороги, куча трамваев, куча пешеходов, очень дорогие парковки, и их очень мало. Поэтому если селишься в сити, то, естественно, лучше без автомобиля. Вот. Если нужен автомобиль выходного дня, то как бы есть вариант снять просто тот же GoGet какой-нибудь, да, например. Ну, вот аналог. Вот. А если жить уже как бы в отдаленности от сити, то мы живем где-то в 17 километрах, по-моему, от сити. А тут, конечно, автомобиль уже необходимость. Потому что, как правило, те же супермаркеты, они располагаются, ну, так скажем, точечно. И бывает, что люди просто едут и затариваются там на неделю, на месяц даже продуктами, ну, на автомобиле, я имею в виду. Ну, и общественный транспорт здесь за пределами сити, ну, такой себе.
То есть он есть, но не надо, да?
Да, да, естественно, автомобиль тут реально необходимость. Ну, причем как бы цены на автомобили здесь такие, я бы сказал, очень доступные. То есть если исходить из соотношения заработная плата стоимость автомобиля, ну я бы сказал, что цены здесь ниже раза, наверное, в 3.
А надо как, бежать к дилеру или с рук покупать?
Ну здесь можно и так на самом деле. Но как бы в моем случае я решил купить у дилера, потому что это, во-первых, оказалось выгоднее, потому что дилер предлагает трехмесячную гарантию всегда, даже на подержанные автомобили. Как правило, цена у дилера уже указана окончательная, то есть если покупаешь участника, нужно еще платить деньги за регистрацию автомобиля, за техосмотр, если его нет, и еще какие-то там небольшие сборы. Вот. В итоге цена на автомобиль, допустим, если он продается за 15 тысяч, цена может вырасти на 1000, на 2 долларов. То есть, ну, в зависимости от автомобиля. Вот. Ну и плюс, как бы, у дилера, да, надежно в том плане, что, как правило, они все аккредитованные, и у них автомобили уже прошли полноценный техосмотр. То есть они уже готовы к выезду, собственно, к эксплуатации.
Техосмотр — это как у нас техосмотр, или... Ну, это какая-то там обязательная штука, без которой тебя не выпустят на дорогу.
По сути, техосмотр здесь тебе нужен, когда ты продаешь автомобиль. Чтобы подтвердить, во-первых, что с ним все в порядке, плюс без вот этого техосмотра тебе автомобиль просто не зарегистрируют. Вот. А так, конечно, эксплуатировать автомобиль можешь, не проходя этот техосмотр. Вот. И я вот когда устроился на последнее место работы, там в контракте было условие, что нужно иметь автомобиль, и чтобы у него был актуален вот этот вот roadworthy certificate, как раз вот техосмотр. А я потом поинтересовался у своих коллег, действительно ли его нужно каждый год оформлять. Мне сказали, что в принципе нет, можешь ездить, главное, чтобы у тебя автомобиль просто был исправен. Собственно, и все. То есть, по сути, это сертификат, который нужен для момента продажи. Собственно, и все.
А что там с соблюдением ПДД, гаишниками?
О, это да, тоже большая тема на самом деле. Но вкратце, если рассказать, ПДД здесь соблюдают очень строго все. И мне было очень сложно первое время ездить здесь в Австралии, хотя бы потому, что я привык, что превысить скорость в России на 10-20 километров – это и норма, это ерунда. И когда здесь, ну, да, когда здесь на указателе стоит 40 километров в час, очень было сложно вот именно соблюдать этот скоростной режим. Вот. Но сейчас я езжу уже без проблем вот с этим, естественно. И когда мы возвращались в Россию, я, честно говоря, был в шоке от того, как местные водители просто ездят по российским дорогам. Это было очень жутко и страшно. А здесь ездишь, и вот прямо чувствуешь безопасность на дороге. Ну, естественно, все это соблюдается, по большей части, потому что штрафы здесь очень высокие. То есть даже превышение на 10 км в час может караться штрафом в 300 австралийских долларов. Ну, это так, скажем, неприятно.
Так прям совсем неприятно, учитывая, что сколько там австралийский доллар за 40 рублей, по-моему.
45, ну я на 50 обычно умножаю, чтобы так округлять.
Да, так на 15 тысяч рублей прилипнуть, нарушив на десяточку, да, как, не совсем весело.
Да, когда привык России платить 500 рублей, ну как бы, можно дальше.
Да-да-да. Слушай, а что с правами, кстати?
Так, ну, с правами здесь можно ездить 6 месяцев. Ну, это в штате Виктория, где, собственно, мы проживаем. В других штатах, насколько я знаю, там тоже по-разному. Может быть 3 месяца, либо 6 месяцев. Надо посмотреть по штатам конкретно. Вот, и после этого нужно оформлять уже местные австралийские права. Процесс такой, скажем, не быстрый, но если... как бы есть опыт вождения в России, проблем составить это не должно. Чтобы сдать на права здесь, нужно сдать 3 экзамена. Первый экзамен, естественно, теория. Второй экзамен здесь hazard test, то есть тест на определение опасности. Выглядит он примерно так. Тебя садят за компьютер, показывают видео, то есть как бы ты движешься внутри автомобиля, сидишь в автомобиле, движешься по дороге, и где-то впереди видишь стоп-сигналы автомобиля. И тебе нужно в какой-то определенный момент времени нажать кнопку мыши, то есть как бы сигнализируя тем, что ты нажал на тормоз, чтобы остановиться. Ну, это вот как раз, чтобы избежать столкновений там, ну, как бы вот такого плана. Ну и третий тест — это практический тест вождения, и здесь уже российским гражданам уже посложнее будет сдавать, потому что здесь тоже очень строго следят за тем, чтобы ты соблюдал именно правила вождения, чтобы ты управлял автомобилем безопасно, а не показывал свои навыки гонщика Need for Speed, да? Вот. Ну и как бы рекомендация такая, чтобы сдать этот тест без проблем, взять инструктора. Собственно, я это сделал. Инструктор посмотрит, есть ли у тебя ошибки, как ты в целом водишь, и уже выдаст как бы свои рекомендации. Либо тебе стоит еще попрактиковаться, либо все в порядке, либо где-то вот что-то подтянуть. Вот. Ну и можно потом этого же инструктора пригласить на сам тест практически, на его автомобиле, и вместе с ним сдавать.
Ага, ну у тебя все легко прошло?
Ну, да, у меня прошло все легко, то есть как бы с теорией, естественно, проблем не возникло. Правила здесь практически те же самые, что и в России. Хазард-тест можно попрактиковаться в интернете, там есть сайты, где прям вот очень похожие видео, и просто потренироваться маленько там. Ну и практика, да, я нанял инструктора, мы с ним проехали, он сказал, что у меня все в порядке, и как бы с ним практиковаться смысла нет, деньги тратить. Единственное, сказал, можешь воспользоваться моим автомобилем на время теста, и мы с тобой можем за час до теста там покататься, покрутиться по примерным районам, где вот будет, собственно, сам тест проходить. Ну и плюс, как бы, еще такая рекомендация сдавать не в сити, потому что в сити сдавать вождение такая не очень приятная, на самом деле, ситуация. Во-первых,
знаков много и сложно.
Да, и знаков много, и пешеходов, и трамваев, и, ну, движение там гораздо такое более плотное, чем за пределами. Вот, как-то так.
А, кстати, ручка или автомат, что там у них?
Ну, как правило, здесь все ездят на автомате. То есть, в отличие от той же Европы, большой разницы в цене между автоматом и мануал здесь нет. То есть, как бы смысла покупать механику я не вижу. Но, насколько я знаю, если ты сдаешь на автомате здесь, то управлять механикой ты не можешь. Вот. Но у меня были российские права, которые, собственно, я подтверждал, грубо говоря, сдавая на австралийские. У меня была там и механика, и автомат. То есть как бы я могу управлять и тем автомобилем. Ну и плюс на мотоцикл здесь тоже нужно отдельно сдавать, отдельные права делать.
Ну что, давай тогда погнали про работу. Ты как, до переезда пытался найти что-нибудь?
Так, ну, до переезда нет, я искать не пытался. Я просто посмотрел примерный объем рынка, посмотрел, убедился, что айтишных вакансий здесь море, и что я с легкостью найду здесь работу. И как бы отложил это дело с легким сердцем. Собственно, это было, можно сказать, такой большой ошибкой для меня. Потому что если переезжаешь, то работу лучше начать искать прямо вот еще будучи в России. Потому что, во-первых, сам процесс здесь довольно-таки затянутый. То есть с момента подачи резюме на вакансию может пройти месяц-полтора до момента самого трудоустройства. Вот. Зависит от срочности позиции. Если смотреть по где искать, это LinkedIn очень, очень помогает здесь. Здесь очень развита вот эта сеть. Там seek.com.au и glassdoor.com. Два вот этих основных сайта, которыми я, собственно, пользовался. Вот. Seek, он чисто по австралийскому рынку, Glassdoor как бы по всему миру. Ну и здесь публикуют из Австралии, разумеется, тоже. Плюс можно посмотреть отзывы по компании, именно на Glassdoor, и примерно понять, хочешь ты в этой компании работать или не хочешь. Резюме, опять же, здесь очень отличается от того резюме, которое подготавливаешь в России. То, что я готовил в России свое резюме и рассылал его здесь уже, будучи в Австралии, я не получил ни одного отклика в течение месяца. То есть даже звонка не было и ни одного имейла. Вот, поэтому очередная рекомендация — это обратиться к профессионалам, которые подготавливают резюме специально для австралийского и новозеландского рынка. Я могу потом скинуть детали той компании небольшой, которая мне помогала, если кому-то будет интересно. Вот, они мне очень сильно помогли в том плане, что подготовили не только резюме, подготовили мне здесь еще LinkedIn профиль. Через него, собственно, мне сейчас очень, ну, как бы не то чтобы очень много, но хотя бы раз в неделю пишут рекрутеры с предложением вакансий. Хотя я там сейчас никакой активности не проявляю. Вот, плюс подготавливают.
Сколько это стоит?
Я брал пакет, стоил он $800. Но это, скажем так, очень дешево относительно того, сколько времени ты тратишь на поиск работы. Допустим, с готовым резюме ты можешь получить отклик уже на следующий день и устроиться на работу, грубо говоря, через 2 недели. За эти 2 недели ты можешь, ну, заработать, не знаю, $2000, например. Вот как бы и считайте, да, стоит ли того.
Реально прямо оправдано.
Это реально оправдано, да. И я вот до сих пор жалею, что не сделал этого еще в России. Вот, потому что еще процесс подготовки вот этого резюме, профиля, тоже занял примерно где-то 3 недели. То есть это еще -3 недели, да, и -3 недели расходов. Так что это,
ну, А почему так долго-то все? Ну, то есть у нас, например, вот если ты пришел на собеседование, ты понравился, все будут рады, если ты на следующий день выйдешь. Вот откуда эта задержка в 2-3 недели?
Ну, сложно сказать на самом деле. Мне кажется, по срочным вакансиям это происходит очень быстро. Вот, в конкретном моем случае последнее место работы, где я работаю, я туда устроился буквально, ну, за неделю, наверное. Вот. А другие, ну, слушай, я даже не знаю, почему так. Может быть, австралийский менталитет такой пока раскачается. Ну, плюс ты еще проходишь через рекрутеров же. То есть, как бы, этапы такие, что ты сначала отсылаешь резюме, потом получаешь звонок от рекрутера, потом приглашение от рекрутера в рекрутинговое агентство. рекрутерское агентство, разговариваешь там с ними, потом тебя, возможно, приглашают на интервью непосредственно к работодателю, потом будет техническое интервью работодателя, и потом, возможно, еще будет интервью с SEO, например, с большими боссами компании. То есть как бы процесс сам по себе вот может быть таким растянутым.
Слушай, это все идет через агентство или есть смысл самому рассылать там в какие-то компании напрямую?
Нет, разумеется, не все через агентство. Много компаний публикуют вакансии непосредственно на своем сайте. Даже в описании вакансии у таких компаний написано, что рекрутеров просьба не беспокоить. То есть найти напрямую тоже это не проблема. Вот. Но рекрутеры на самом деле могут как помочь, так и не сильно помочь. Потому что рекрутеру главное найти подходящего кандидата на конкретную позицию. Вот. И пока ты подходишь на эту позицию, пока клиент, имеется в виду работодатель, более-менее заинтересован в тебе, рекрутер тебя буквально облизывает. Как только твоя персона уже не интересует работодателя, либо они уже нашли человека, то все про тебя мгновенно забывает. То есть, ну, это опять же зависит от человека. Мне попадались и такие рекрутеры, и рекрутеры, которые звонят уже после трудоустройства в течение там недели, там месяца, интересуются, как дела. Вот. Возможно, это, конечно, часть их контракта в том плане, что они получают, возможно, какую-то комиссию, если кандидат проработал испытательный срок. То есть, возможно. Ну, вот такая ситуация.
Это, наверное, условия там есть, да, на получение денег.
Ну, да. Насколько я знаю, рекрутеры получают очень большие деньги за кандидатов. Поэтому они вот как бы стараются получить как можно больше кандидатов и продать как можно больше кандидатов. Там бывает, что за одного кандидата даже там 30-90 тысяч долларов можно получить. Ну, это зависит, естественно, от уровня, да. То есть там за архитектора больше, за простого сетевого инженера там меньше. Понятно.
Ну, бог с ними, с рекрутерами. Расскажи лучше идеальное резюме по-австралийски. Как оно должно выглядеть, что там должно быть? Там твое фото, сопроводительное письмо невероятной степени крутости или что?
Ну, фотографии здесь не приветствуются. Указывать пол, семейное положение – это не нужно, потому что это будет считаться, что тебе отказали по каким-то там либо расовым признакам по цвету кожи, да, что либо ты там относишься к нетрадиционным сексуальным меньшинствам и так далее. То есть это все вопрос толерантности. По сути, в резюме нужно отразить, естественно, свой профессиональный опыт, краткое описание предыдущих мест работы, при этом указывать в резюме нужно не обязанности, которые были, да, не знаю, там, занимался настройкой свечей, фаерволов и так далее. А нужно именно описывать, как ты, как твои обязанности были полезны бизнесу. То есть улучшил там, не знаю, информационную безопасность там на 100%. Прибыль компании там увеличилась там на 30%. Ну, как бы вот и в таком плане. То есть как бы это на самом деле самое важное.
То есть описать свою пользу надо, а не то, что ты умеешь.
Да, это понятное дело. И плюс очень много компаний здесь, ну, не то чтобы требуют, желают, чтобы у тебя был бакалавр, как минимум, по профильному. Ну, это касается именно вот айтишных компаний. Хотя я думаю, что вот и финансовых, да, это тоже организации касается, и медицинских учреждений. Вот, ну, не суть. Плюс очень важно указывать в резюме ключевые слова. То есть, допустим, те же сертификаты, те же протоколы, допустим, указывать тоже очень важно. Потому что рекрутеры кандидатов ищут, как правило, с помощью поисковых машин, и они просто конкретно по вот этим вот ключевым словам. Не знаю, там, OSPF, BGP.
Подожди, то есть найдено место, где твоя CCNP-шечка действительно роляет и кому-то нужна?
На самом деле, да. Потому что когда я искал работу, очень много вакансий было, что CCNP как минимум. Про CNA, кстати, здесь я что-то не припомню, что было указано. То есть если в плане сертификации брать, да, надо как минимум CCNP. Плюс это как минимум помогает получить первый звонок, именно первое телефонное интервью получить, хотя бы даже от рекрутера. Это уже первый шанс понравиться и пройти дальше. То есть даже если вот этих ключевых слов у тебя нет, ты просто не получаешь звонков, даже какой бы ты крутой специалист не был. И вот именно поэтому мне очень помогло, что мне резюме подготавливали от людей, которые в этой сфере очень долго работают. Ну, они просто знают, как это все работает изнутри.
Слушай, а так чуть-чуть, если отвлечься, вообще по железу, то есть Австралия — это Cisco, Juniper, Microtik?
Ну, у меня опыта здесь не так много, скажем так. В первой компании, в которой работал, она сама по себе небольшая, небольшая частная компания. Обслуживание тоже небольших клиентов, и такие клиенты, как правило, покупают, естественно, недорогое оборудование. То есть большинство клиентов использовали HP, фаерволы Sophos, то есть как бы Cisco там, как правило, не покупалось, потому что сильно дороже выходит. Вот. А компания, в которой я сейчас работаю, они обслуживают в основном медицинские учреждения. В медицине здесь с деньгами все гораздо лучше, и здесь в основном Cisco. Как бы еще зависит от области применения. Была еще компания, в которой я ходил на собеседование, и они мне показывали свою тестовую лабораторию. Вот, и они все строят на Juniper и на HP. Вот, не знаю почему. То есть у них реально 7 стоек, все забиты вот этими Juniper, HP и Firewall, и Palo Alto они еще используют. То есть, как, ну, в целом тут довольно-таки разнообразно, можно так сказать. На любой кошелек, грубо говоря.
Ну, то есть, я понял, нету каких-то предпочтений. Слушай, а раз ты про медицину сказал, это ж важно, это ж интересно, тем более, что у тебя там ребенок, жена, как я понимаю, не работает. Что там, как это работает все?
Ну, медицина здесь по большей части бесплатная. Опять же, если мы говорим про permanent resident, то есть как бы у нас есть так называемый Medicare, это медицинская страховка, которая социальная. Обеспечивается она, как правило, 2% выплатами зарплат. Ну, мы эти выплаты, естественно, имеем, потому что они уже включены. Вот, если говорить про людей, которые живут здесь на не перманентном визе, а на рабочей визе, им необходимо оформлять страховку уже частную. То есть либо самим оплачивать, либо, как правило, работодателем оплачивает. Мы, естественно, тоже можем себе купить отдельно частную страховку. Ну, это тоже такое недешевое удовольствие. Вот. И, как правило, она покрывает уже такие сверхвыплаты. Ну, собственно, как и в России, там, не знаю, тот же стоматолог, например, или зрение. Какие-то такие операции.
То есть у вас, скажем так, обычная социальная страховка, и этого хватает?
Ну, пока хватает, да. Лично я пока подумываю все-таки прикупить, может быть, частную страховку на всякий случай, но пока сложновато, потому что я как бы единственный работающий в семье, поэтому пока нет.
Так а как, приходилось уже сталкиваться с медициной местной?
Да, приходилось. В основном осмотры, ну, к тому же GP, это вот General Practice, то есть как бы обычный участковый врач, грубо говоря. Прийти к нему на осмотр, это бесплатно, это покрывается Medicare, но там уже дальше зависит от того, что конкретно тебе нужно будет. То есть если какая-то простая простуда, он тебе просто выписывает, не знаю, там таблетки от горла, там обезболивающие, какое-то. Это все бесплатно. Вот у меня был случай, небольшая косметическая операция, там небольшой разрез на коже нужно было сделать и пару швов наложить. За такую операцию мне пришлось выложить порядка $250, то есть платишь сразу, и потом Medicare тебе возвращает какую-то определенную часть. В моем случае было, они вернули $80. При этом, что интересно, здесь госпитали которые могут тебе по Medicare оплачивать. Называется Bulk Build, то есть они принимают этот Medicare. Вот. И если расходы на медицину у тебя превышают $2300, ты уже можешь компенсировать уже 80% по Medicare, то есть сверх вот этих вот денег. Вот. Ну, это уже, естественно, какие-то тяжелые случаи.
Слушай, а как там к детям относятся? То есть там их облизывают сверху донизу, как у нас, или по европейским ценностям, как бы пока не плюс 40, и ладно?
Ну, да, к детям здесь относятся, естественно, очень хорошо. Вся медицина для детей здесь бесплатная. Вакцинация бесплатная, причем ты не можешь отдать ребенка в детский сад, если у него нет всех обязательных прививок. То есть если ты отказываешься от прививок, то ты можешь ребенка отдать там только в какой-то частный детский сад с группой там, не знаю, на 2-3 человека. Вот. А в целом, да, детей здесь прямо это боготворят, можно сказать. Вот. Хотя я наблюдаю очень часто, и даже зимой мы ходим в бассейн с ребенком, и смотришь, идут родители, пуховичок там, ботинки, шапочка, и впереди ребенок бежит в халатике, босиком, без штанов, уже, я не знаю, на улице плюс 5, так это кошмар.
Валяется, ну.
Да, ну тут реально такая закалка.
А в больницах случайно не удавалось там вот надолго влипнуть, ну там самому или как-то?
Рассказать я могу, допустим, если какая-то экстренная ситуация, естественно, можно позвонить в скорую помощь, причем скорая просто так не приезжает, как у нас, да, там, если у тебя температура под 40, там, вот. То есть сначала звонишь на общий номер, тебя спрашивают, куда тебе перенаправить, скорую, полицию или пожарную, обязательно спрашивают фамилию, имя, отчество сначала и адрес, так на всякий случай, вдруг ты отключишься в процессе разговора. И только после этого спрашивают, что у тебя случилось. И при этом перенаправляет тебя на профильного медика, который с тобой уже пообщается и уже советует, как поступить в конкретной ситуации. То есть либо отправит скорую, если у тебя действительно что-то чрезвычайное, не знаю, там открытый перелом, либо посоветует обратиться там в ближайший emergency, ну, не знаю, травмпункт тот же самый, и как бы посоветует поехать туда. Причем вызов скорой, именно приезд скорой помощи, тоже довольно дорогое удовольствие. Это может быть стоить порядка $500 на одного человека. И, допустим, если едешь с ребенком, это уже считается как двое. Вот. Но на такой случай мы приобрели как раз страховку для вызова скорой помощи. Стоит она $96 в год и покрывает любую транспортировку, хоть вертолетом. Вот. То есть как бы тут тоже вот такая страховка оправдана.
А если ты вот, например, там идешь по улице, на тебя нападает бешеный кенгуру, и ты вот лежишь в лужу собственной крови, кости торчат, это тоже тебя только за $500 повезут?
Нет, тебя, естественно, отвезут без проблем сразу, но оплатить тебе все равно придется такой вызов без страховки. Тут уже, сорян, братан, как бы...
Не надо нарываться на кенгуру.
Да, веди себя хорошо.
Кстати, про дикую-то живность. Вот Саша Клипер говорил, что он там, вот сколько он там живет, он там ни с кем не сталкивался, там его не пытался убить паук, съесть змея. А у тебя как с этим?
Ну, опять же, естественно, здесь нужно быть всегда начеку, потому что это все-таки Австралия. Территории, как правило, здесь обрабатываются, то есть встретить паука в районе города, ну, вероятность очень маленькая. Паука, змею, кенгуру в том числе. Если выехать куда-то подальше, естественно, можно встретить любую живность. Вот. Как я уже говорил, мы живем где-то в 17 километрах от Сити, но здесь тоже все обрабатывают, потому что здесь очень такая густонаселенная территория. И я все-таки заметил как-то редбека. Это один из самых ядовитых пауков. Причем он на вид он такой небольшой, буквально 1 сантиметр в длину, с учетом ножек. И я не знаю, как его... Наверное, реально каким-то ветром занесло, потому что в тот день как раз был очень сильный ветер. И он сидел прямо на двери. Это было как-то неприятно.
В смысле, на твоей двери,
на,
да?
На соседской, слава богу.
То есть дом надо было сжигать соседами тебе.
Да, ну, я героически их спас, пришлось его, к сожалению, уничтожить, хотя к фауне отношусь очень толерантно. То есть, если есть возможность паука отпустить, я лучше сделаю так. Но это действительно очень опасный паук, и поэтому я вот решил все-таки от него избавиться таким образом. Но это был на самом деле единственный случай. Ну и в том месте, допустим, где могут водиться змеи, как правило, ну, на пляжной территории, например, или где-то, где кусты, там, как правило, стоят таблички, местный консулатор вставляет такие таблички, что в такой-то, допустим, период времени здесь могут встречаться змеи, поэтому как бы будьте бдительны.
Кстати, а на мельбурнских пляжах акулу реально встретить?
Нет, это нереально. Здесь вода очень холодная, и нет, Unreal абсолютно.
Купаться-то можно человеку?
Да, вполне. Здесь очень развиты вот именно водные виды спорта. Естественно, зимой купаться здесь... Мы встречали, конечно, таких уникумов. Купаться здесь можно. Но вода здесь очень холодная, на самом деле, даже летом. И, как правило, люди, кто, допустим, занимается кайтингом или серфингом, даже летом они купаются вот в гидрокостюмах специальных.
Подожди, а как же вот это знаменитое все испепеляющее солнце Австралии, там, плюс 40 в тени, вот это все?
Нет, это, разумеется, здесь тоже присутствует, но надо сказать, что погода в Мельбурне очень изменчивая, и... В течение дня можно встретить все 4 сезона. У нас даже была такая ситуация, когда мы зашли в магазин, на улице было плюс 40, и мы буквально там пробыли, не знаю, минут 15-20, вышли, и на улице был дикий ветер, плюс 15, то есть как бы это здесь так.
То есть по полный Питер, так сказать?
Да, можно так сказать.
Слушай, совсем забыл спросить... Как на работу-то устраиваются? Что там, временные контракты, фулл-тайм, пока вот не умрешь? Как принято работать, по какому принципу?
Да, здесь работа, предлагается и контракт, и фулл-тайм. Как правило, все это сразу в вакансии прописывается. И тут уже зависит от тебя, какую работу хочешь ты. Контракт, естественно, оплачивается не то чтобы гораздо лучше, но... Как правило, в полтора-два раза зарплаты повыше, чем на фулл-тайме. Как правило, это связано с тем, что контрактники, они получают всю зарплату на руки сразу, и налоги платят уже самостоятельно, в отличие от фулл-тайма, где за тебя работодатель уже побеспокоился. Ну и плюс, как бы фулл-тайм работники, они вроде как более защищены, от увольнения того же самого. То есть говорят, что здесь довольно сложно уволить человека просто так. Ну, я с этим маленько не согласен, потому что свою первую работу я как раз фулл-тайм потерял, проработав 9 месяцев. Вот. Ну, там была, конечно, ситуация такая, что они потеряли ключевого клиента, который приносил им порядка там 70-80% дохода, и они просто не могли себе позволить содержать такой штат уже. То есть, как бы, у них была такая причина, да, меня уволить.
Это, подожди, они тебя в итоге уволили, да? Правильно понимаю?
Ну, не уволили, а сократили, так скажем. То есть, по сокращению штата. Ага. Да, после этого, естественно, мне пришлось уже искать работу как бы в полную силу. То есть, я уже в течение 3 месяца работу подыскивал, ну, так, ни шатка, ни валка, так скажем, вяленько. Вот, после этого уже пришлось взяться за поиск работы посерьезнее и... Сколько? Я за 2 недели буквально нашел работу.
А как думаешь, с налогами-то там что, сколько надо готовиться отдавать?
Так, ну по налогам здесь, это я буду за фулл-тайм говорить. Здесь работодатель сразу уплачивает налоги за тебя. Это идет порядка, наверное, 27-30%. Это я примерно из расчета прикидывал. Но потом вот этот налог можно вернуть, потому что шкала налогов здесь прогрессивная, то есть если у тебя до 18 тысяч в год заработной платы, то и налоги вообще не платишь, то есть ноль. от 18 до 37 это 19%, причем ты платишь налог с вот этой суммы, которая разница между 37 и 18. Потом 37-90 тысяч платишь 32,5%, 90-180 тысяч это 37%, ну и свыше 180 тысяч уже идет 45%. Ну, естественно, платишь вот эти все проценты уже сверх, да? То есть как бы не на всю сумму 45, да, на 180, а вот именно вот ступенчато вот так.
А всей этой математикой самому надо заниматься или тебе просто присылают какое-то уведомление налоговое?
Ну, на фулл-тайме у тебя вычитают уже сразу, и от налоговой раз в год приходит уведомление в конце налогового периода, что ты можешь подать заявку на возврат налогов. Как правило, все данные уже в налоговой присутствуют, и тебе нужно просто как бы заполнить эту заявку и все. При этом можно компенсировать, допустим, если ты потратил какие-то деньги на учебу. Я вот, допустим, готовился к CCNP и указал вот эти вот экзамены, сколько они там, $300, да, за каждый стоят. Просто включил их заявку, и мне с этих $300 тоже вернули какой-то процент налогов, как бы. Ну и по итогу у меня получилось примерно в размере месячной зарплаты. То есть, по сути, как 13-я зарплата. Было приятно.
Это именно за год, да?
Да,
то
да,
есть
да.
По итогу года тебя посчитали. Ага.
Да, все верно.
Окей, кстати, а насколько для жизни необходимо иметь кредитную карту с кредитной историей хорошей?
Если отталкиваться от того, как в Америке, здесь, насколько я знаю, кредитка... Постольку-поскольку. То есть ипотеку, допустим, ту же самую, можно и без кредитной истории вполне себе взять. Ну, я с этим еще не сталкивался на самом деле, поэтому не могу 100% говорить.
Ну, значит, видимо, она не настолько и критична, раз не сталкивался, то и бог ты с ним.
Да, я думаю, что так. Насколько я знаю, что здесь люди приезжают, они уже даже через полгода, после того, как здесь переехали, они покупают жилье в ипотеку и... Вполне нормально.
Ну, то есть, главное как бы работать и быть способным показать, что у тебя вот есть стабильный доход с работы, и ты молодец.
Да, да. Это, кстати, главное не только в кредитах. Ну, и в кредитах тоже, кстати. И при съеме жилья.
Этот без них никуда.
Да, при съеме жилья, кстати, такая ситуация. То есть, пока мы искали первое жилье, и у меня еще не было постоянной работы, даже с учетом, что вот мы в заявке указывали, что готовы заплатить за год вперед, нам не одобряли жилье. А как только я получил одобрение от первого работодателя, все, мы тут же буквально на следующий день подписали контракт на постоянное жилье. То есть, как бы да, доход, постоянный доход здесь очень важен.
А давай теперь поговорим про такую важную для всех семейных людей вещь, как дети. То есть, что вот, я так понимаю, у тебя пока жена сидит с ребенком дома, но что дальше? То есть там садики, школы, как это работает?
Ну, детей здесь на самом деле можно в детский сад чуть ли не с самого рождения отдать. Вот. Детские сады здесь не такие, как принято в России. Детские садики здесь есть как и государственные, так и частные. Ну и тоже детские садики как бы зависят от. То есть можно найти просто группу, где у тебя за ребенком просто будут следить. То есть, чтобы он там, не знаю, пальцы в розетку не засунул. Есть детские садики с какими-то развивашками. Детские сады, как правило, стоят здесь $100-140 в день. Вот.
В день?
Да, это на самом деле...
Подожди, а там вот государственный, бесплатный, там за $100 в месяц такого вообще нет?
Нет, здесь есть государственный детский сад, который стоит $400 в четверть. Но ребенка ты можешь отдать в него только... за год до того, как он у тебя пойдет в школу. Вот, в школу дети здесь идут с 5 лет. При этом в этом детском садике твой ребенок может пребывать до 15 часов в неделю. Ну, причем эти часы ты можешь сам распределять по этой неделе. То есть ты можешь, не знаю, там, за пару-тройку дней эти 15 часов как бы выработать, либо растянуть их на всю неделю.
Слушай, ну это же жесть как мало, прямо скажем.
Да, это довольно мало. Вот, и если ты отдаешь ребенка, естественно, второму родителю лучше, естественно, работать. Хотя бы на part-time. Ну, причем...
Такими ценами это он будет работать на садик фактически.
Да, но здесь можно компенсировать. То есть государство компенсирует вот эти $100, но при этом тебе нужно показать, что оба родителя работают, и один родитель должен работать полный день, а второй хотя бы 23 часа в неделю. Вот. Причем работа вот этого второго родителя не обязательно должна быть даже оплачена. То есть это может быть какое-то волонтерство, как бы в таком плане. Главное все это подтвердить, и государство в таком случае может субсидировать порядка 70%. То есть это уже гораздо более приятная сумма.
Подожди, а ну там же первые 2, что ли, года тебе соцвыплаты не полагаются? Или соцвыплаты это не равно компенсация?
Да, все верно. На том же PR, когда ты приезжаешь в Австралию, первые 2 года соцвыплаты, ну, ты не можешь претендовать ни на какие соцвыплаты. Вот, именно поэтому у нас ребенок пока в детский сад не ходит.
Мы здесь. То есть просто потому, что тебе не компенсируют все эти суммы безумные.
Да, ну просто смысла нет второму родителю тогда уходить работать, потому что вся его зарплата будет тупо уходить на детский садик. Ну, а смысл?
Ну да, да.
Вот, ну и опять же, для детей здесь довольно много досуга, в том плане, что очень много парков с очень классными детскими площадками, городками. Потом здесь можно покупать годовые абонементы в те же зоопарки, в тематические парки, в аквариумы. Мы, собственно, так и сделали, купили в зоопарк и в аквариум, в Мельбурнский аквариум. У нас ребенок прям пищит от этого. И у нас, если возникает вопрос, куда поехать в выходные, если кроме вот этого всего, ну как бы у нас нет проблем занять ребенка. Зоопарков здесь 3 или 4, которые покрываются нашей вот этой годовой подпиской. Они все разные, находятся в разных частях Мельбурна, и как бы каждый не обойдешь за день.
А, ну то есть и по этой подписке, там, грубо говоря, хоть раз в день ходи, да?
Да, хоть каждый день ходи, хоть целыми днями там зависай.
Ага, здорово. Ну, плюс вот... Слушай, а что вот это с развлечениями детей? Окей, понятно примерно, а что там со взрослыми, которые за ЗОЖ, там, побегать, поездить, попрыгать?
Ой, ну, спортик здесь, спорт обожают, здесь спортом занимаются очень много людей. Мы когда сюда переехали, мы поселились как раз на береговой линии. Вот вдоль береговой линии идет дорога, по которой... Очень много людей добирается до Сити на работу. И каждые выходные там буквально, не знаю, толпы велосипедистов проезжают. Причем все экипированные, у всех спортивные вот эти рогатые велосипеды. Причем за немаленькие деньги. Спортивные вот эти вот костюмы, вот эти вот литые все. Все такие подкачанные, все бегают. Тут какие-то вот установлены турники там на берегу, занимаются. Короче, со спортом здесь вообще все супер круто. Понятное дело, что встречаются люди, которые спортом совсем не занимаются, но, не знаю, мы тут очень мало таких людей встречаем. В основном все вот прям такие зожники. Ну и плюс развиты здесь водные виды спорта, серфинг, кайтинг, падлинг, на лодках, на веслах. Ну, в общем, тут в этом плане все очень круто.
Слушай, а для тех, кто по другой стороне баррикады и по кабакам предпочитает, клипер говорил, что там весьма дорого ходить прибухивать.
Это правда. В кабаке посидеть без проблем, то есть как бы и здесь на каждой улице, в Сити их прям полно. Причем я в Сити периодически бываю и в будние дни, и можно наблюдать, что они полные и утром, и днем, и вечером, и в будни, и в выходные. Собственно, как бы довольно прибыльный бизнес. Кружка пива стоит примерно, наверное, ну, от 8 до $15, зависит от самого напитка. Вот. Если, допустим, покупать в магазине, ну, здесь тоже алкоголь, в принципе, не дешевый. бутылочка пива стоит $3-6. Причем такая маленькая, 0,3. Ну и, собственно...
Ну, то есть захочешь спиться, так еще и денег не хватит.
Да, просто понимаешь, что лучше за ЗОЖ. Дешевле выйдет.
Ну да, купи велик и крути педальки. Слушай, а что с семейным отдыхом? То есть вот взять с маленьким ребенком, там, завалиться в какой-нибудь ресторан. Выгонят, не выгонят?
Ну, детей здесь любят. С детьми здесь можно без проблем, естественно, прийти. В большинстве ресторанов есть детские стульчики. Ну, тут понятное дело, что уже зависит от вас, насколько вы со своим ребенком себя хорошо чувствуете и насколько сам ребенок себя ведет. Так что, ну, здесь без проблем с этим. Нас, по крайней мере, еще ни разу не выгоняли, вот сколько мы ходили. И детям бывает даже какие-то там, не знаю, бесплатные там пирожные или там мороженое, десерты бывает приносят. Тоже приятно. Ну вот, кстати, про... скажем так, взрослые забавы. Когда мы сюда переезжали, у меня была идея фикс купить дрона. Очень мне нравилось смотреть видео вот с дрона в Австралии особенно. Ну и в других странах, типа тут Исландии, например.
Ну да-да-да, красиво снимают.
Да, и я думал купить его еще в России, но мы уже тогда готовились к переезду, и, естественно, тащить дрона с собой было, ну, вообще бессмысленно, потому что и так было чемодана с собой еще. Решили, в общем, здесь купить. Переехали, дрона купили, но оказалось, что летать можно здесь далеко не везде. Очень много здесь ограничений, очень много мест, где летают вертолеты, очень много мест, где просто взлетные площадки вертолетные на тех же госпиталях. И в этих районах летать просто нельзя, то есть на довольно большом радиусе. Вот. Но здесь существует... специальное приложение, которое можно скачать, установить в телефон, и там просто выделены вот эти вот запретные зоны. То есть по приложению можно ориентироваться. Я читал здесь на форумах, что тебя могут отследить по этому приложению. Если ты летаешь в запретной зоне, к тебе может прилететь штраф. Причем штрафы здесь тоже довольно большие. Минимум, по-моему, долларов 500. Вот... В итоге свой дрон мы благополучно продали, к сожалению, потому что, ну, как бы...
То есть ты решил не заморачиваться вообще?
Нет, мы съездили, поснимали, мы вот съездили в Тасманию и там поснимал, поездили здесь по Великоокеанской дороге, но там поснимать, к сожалению, не удалось, в тех местах, где хотелось, вот именно где вот эти вот 12 апостолов стоят, вот именно виды с воды там очень красивые. Как раз таки потому, что там вот эти вот туристические вертолеты постоянно курсируют. И, ну, табличек мы, конечно, там не видели, что летать на дроне запрещено. Но это было понятно, что если здесь вертолет, то это может быть просто опасно.
Вроде ж все вот, ну, нормально адекватные дроны, да, то есть мы не берем там самых диких с Алиэкспресса, то есть в них уже в прошивку зашиты координаты, где можно летать, где нельзя летать, и то есть он не взлетит там, где нельзя.
Ну, насколько я знаю, это касается аэропортов. Вот.
А, в том числе, да.
Да, вот что касается вот просто вертолетных площадок, тут уже зависит от тебя, мне так кажется. Ну, плюс я в запрещенных местах просто даже и не пытался, на самом деле.
Ну, понятное дело, не хочется.
Так, а вот еще момент про сколько денег хватает на жизнь. То есть у меня первая работа была... как раз на ту зарплату, которой нам хватало как раз вот на впритык буквально оплатить проживание и купить продукты. Ну, где-то там какие-то по мелочи вещи, может быть, купить. Собственно, сумма это 35 тысяч в год австралийских долларов, если так смотреть. Ну, естественно, можно найти жилье, допустим, попроще, подешевле. То есть у нас жилье мы снимаем за 500 в неделю. Можно найти за 350 и за 400. Но это будет уже другой район, другой уровень самого жилья.
Слушай, ну а вот вообще так, положа руку на сердце, вот, то есть на такую семью, там, два взрослых и один-два ребенка, это сколько надо искать себе зарплату? Ну, чтобы там ни с жиру не беситься, но просто нормально жить. Какая должна быть вилка?
Ну, когда мы сюда приезжали, я изначально нацеливался на поиск работы 80-100 в год. Вот.
До налогов.
Да, это, естественно, указывается до налогов. Но, к сожалению, не получилось. Получилось найти на 55. То есть на тот момент у нас была такая ситуация, что я согласился именно на эту работу. Вот. И как раз вот у нас в итоге после налогов 35 в год и выходило. То есть, как бы вот. Ну, мы как бы жили, в целом нам хватало, да? Бензин, продукты, аренда, там, коммуналка. Но что-то, допустим, отложить, что-то там прикупить, не знаю, там, из техники, это уже нет.
Ну, то есть, если на горизонте виднеется работа, скажем так, на полтинник, можно смело брать, вообще не задумываясь.
Ну, в целом, можно сказать и так. Потому что, если посмотреть в среднем по рынку Австралии, то 50 тысяч в год – это как раз-таки средняя зарплата в Австралии. Вот. То есть, у айтишника зарплата здесь, разумеется, в полтора-два раза выше, чем средняя. Вот. Но хорошие спецы могут здесь найти зарплаты и в 150 тысяч, и я видел вакансии в 200 тысяч. Именно спецы, то есть не управляющие, то есть не менеджеры. Прибавить CCI, если свое резюме, можно уже рассчитывать, я думаю, на 150.
Слушай, не, ну 150 это, видимо, уже совсем как бы хочу пирожное, хочу мороженое, да?
Ну да, я знаю таких людей, не лично, правда, через знакомых, у которых примерно вот как раз в районе такой зарплаты, он живет один, он себе ни в чем не отказывает.
Ну, то есть, как всегда, есть к чему стремиться, стремитесь к лучшему.
Да, разумеется. Да, вот, кстати, еще интересно, что когда здесь только приезжаешь, когда нету ни знакомых, ни друзей, ни работы, очень полезны могут быть митапы. Есть приложение митап, которое можно установить на телефон, и найти прям по профилю. То есть мы искали по подтягиванию английского языка группы, и я решил, что как вариант, чтобы искать работу, можно найти какой-нибудь митап, той же там Циски, например. Собственно, я на этот митап так до сих пор и хожу, хотя уже давно работу нашел, просто ради интереса, плюс у нас там уже свое русское сообщество небольшое организовалось. Порядка, сколько у нас, 6 русскоговорящих уже на этот митап приходит. Так что для свежеприбывших митап очень классная вещь. Завести знакомство, где-то даже язык подтянуть.
А вообще эта тусовка-то активна айтишная сама по себе? Ну вот я имею в виду, ну как, не именно там по сетевому направлению, да, а вот глобально.
Ну если судить по митапам, то в целом да, она очень активная, потому что здесь и по сетям, и по безопасности, и по Microsoft, и по операционным системам, и по программированию. То есть проводится очень много митапов именно. Причем когда ты приходишь на митап, там, как правило, бесплатные напитки, бесплатные какие-то закуски, то есть можно даже как-то поддерживать жизнь в себе, если зарплаты не хватает, посещая митапы. Вот. И плюс это очень классное место, чтобы подтянуть навыки общения. Потому что, когда мы приехали, несмотря на то, что, опять же, я думал, что мой английский уже достаточно хорош, я же сдал IELTS на 6 баллов.
Слушай, а раньше, кстати, 7 надо было, по-моему.
А это на самом деле зависит от того, сколько баллов тебе нужно. То есть минимально необходимый проходной балл – это был 6. А если ты сдаешь на 7, тебе дополнительно прибавляют 5 баллов вот, к твоим баллам в Skill Select. Вот, то есть если бы мне стукнуло 33 на тот момент, когда мы подали уже заявки, я бы потерял 5 баллов, и у меня бы уже было 55, а не 60 необходимых. Мне бы пришлось тогда, естественно, сдавать язык. Как вот такие вот условия. Ну, сейчас там, скорее всего, все по-другому. Я деталей не знаю. Вот, опять же, можно посмотреть у Вадима Герасимова на YouTube, на его канале. Там довольно подробно все рассказывают.
Ну, вот, да, только хотел сказать, что ты же как раз рекомендовал человека, который там в теме. А, кстати, может, еще порекомендуешь там какие-то вот форумы для тех, кто собирается или в процессе? То есть такие места концентрированной информации.
Ну, для мигрантов в Австралию мы в основном пользовались gday.ru или .com, я сейчас не помню. То есть пишется G-D-A-Y. Ну, то есть сокращенно Good Day. У австралийцев так они так говорят, Day. Ну, естественно, там много информации. И очень много информации там нужно фильтровать. Потому что там очень много людей, которые уже очень давно переехали в Австралию. И у них как-то вот очень неадекватное отношение к людям, которые только ищут. То есть к тем людям, которые только начали свой путь, спрашивают элементарные вопросы и могут натолкнуться на такие довольно грубые ответы. Поэтому там надо очень аккуратненько в этом плане. Ну, вообще, да, как бы...
Ну, ты же говоришь, что есть группа в Фейсбуке, и там, в принципе, все хорошо.
Ну, в Фейсбуке там уже, скажем так, группа по интересам. То есть люди, которые здесь живут уже, они между собой в этих группах общаются, какие-то, ну, продать вещи там, спросить, куда сходить, как будто. Я вот именно в таком плане, что группы. А если для именно тех людей, кто решил, то где это вот первая точка отправления? То есть там много тем уже разжевано. И много вопросов, ответов уже. Но мы как переехали, туда уже не заходим. Именно по соображению, что там довольно много желчи встречается.
Понятно. Ну, может быть, знаешь, наоборот, захочется создать что-то свое такое, более лучшее, где все будут друзьяшки, няшки и вообще.
Да, можно вперед.
Да. Слушай, ну смотри, раз мы по темам так пробежались, что хотели обсудить, может быть, вот в конце соберешь в кучу какие-то свои ошибки, исходя из них рекомендации людям, что делать, что не делать.
Ну да, естественно, первое наперво, конечно, это нужно английский язык практиковать. Тот же поиск работы может очень сильно осложниться, если у вас разговорный английский никакой. То есть вы можете, конечно, отправить резюме, получить звонок, а если не воспринимаешь на слух, не можешь объясниться, это, ну, считай, бесполезно. Вот. Потом второе — это начать поиски работы уже из России. Потому что, как я говорил уже, что процесс, как правило, длительный, и проще заранее закинуть резюме и уже из России. Плюс подготовить резюме, естественно, под австралийские стандарты, желательно через профессионалов. Брать вещей, наверное, с собой по минимуму. Я не знаю, зачем люди сюда переезжают с контейнерами сразу. Это же так дорого и бессмысленно, мне кажется.
Да, мне интересно, что там диван свой любимый за собой везут, что ли?
И я не знаю, вот, честно.
Ну, то есть ты, грубо говоря, там взял трусы, а все остальное на месте уже купил, да?
Да, мы просто привыкли, мы просто много путешествовали, мы привыкли путешествовать налегке всегда, и мы как бы уже знали свой необходимый минимум, что нам нужно. И... Ну, большинство вещей можно здесь на месте купить, тем более, что здесь есть аналог Авито, gum3.com.au называется сайт. Можно найти очень много хороших вещей по вполне себе приемлемым ценам. Как минимум в 2 раза дешевле, чем там в том же магазине. Даже новые вещи. Плюс здесь бывает, что на улицу выставляют, ну, вполне себе работоспособную технику. То есть первую стиральную машину, допустим, мы просто взяли с улицы. Она вполне себе работала, выглядела вполне нормально.
Как бы Браво, прям здорово.
Да, ну, как бы здесь такая вот культура. Это вполне нормально.
Ну что, тогда... Если уже нечего больше сказать, давай закругляться, или хочешь напоследок еще какую-то идею сформулировать, сказать?
Ну, идея такая, если загорелись, надо не отступать, потому что процесс длительный, сложный, дорогостоящий. Нужно верить, и желательно, чтобы ваша половинка, если она с вами собирается мигрировать, чтобы она всецело была с вами. Да, потому что в одну, как бы в одного это... тяжело все вытянуть. Вот.
Ваш 5-летний опыт тому пример, мне кажется, что как бы захотели и через не могу все-таки сделали.
Да, все так. Да, мы когда собирали коллег уже в России, когда уже уезжали, мой коллега один сказал, что я уже думал, что это все давно затянувшаяся шутка, Саня. Я не думал, что вы действительно переедете.
А ты такой, хопа, и переехал.
Да, ну у нас на работе, кстати, очень... Давно уже все знали, уже года 4, что мы собираемся Ну, и все сначала думали, давайте, давайте, потом уже такие с подколками вопросы. Ну, что, Саня, когда там Австралия? Ну, я, естественно, сначала отшутливался, потом просто перестал обращать внимание.
Ты правильно говоришь, абсолютно с тобой согласен. Ну что, Саш, тогда большое тебе спасибо за рассказ, за то, что поделился с нами опытом. Если захочешь что-то еще рассказать, обязательно приходи, послушаем, допросим.
Да, Саш, спасибо, что пригласили, что услышали. Надеюсь, было очень интересно.
Да, это всегда чужой опыт послушать, всегда интересно. Ну все тогда, большое тебе спасибо и всем пока.
Спасибо, всем пока.